Как обычно, в это время на Радио Спутник задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Сегодня свои ответы или комментарии, или мнения по некоторым из ключевых тем дня представит доктор исторических наук, президент Фонда изучения исторической перспективы Наталья Нарочницкая. Наталья Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте.
Да, вот спасибо, что назвали меня. Алексей Красильников меня зовут. Я сегодня представлю вопросы, приветствую слушателей традиционно. Напоминаю, что скачать подкаст «Слышали новость» можно в любой момент на любой платформе, которая бы у вас не присутствовала. Это можно сделать и на десктопе, и через смартфон. Наталья Алексеевна, много любопытного происходит, причем такого, что позволяет связать как сегодняшние дни так, с прошлым, так и с будущим. Вот очень любопытная инициатива, предложение, обещание мэрии Москвы о том, что те участники голосования, которые будут решат отдать свой голос за поправки в Конституцию, может быть, против поправок Конституции, они получат значительное количество призов. Тут упоминаются и акции какие-то, и ваучеры, и дополнительные вот фишечки, которые можно будет потом потратить на покупки в магазинах. Я вот у вас хотел такой момент спросить. Если вот так посмотреть вот чисто исторически, к политической активности, к политической сознательности, можно ли, стоит ли привлекать вот скидками и бонусами? Вещь-то это привлекательность. Сходить в магазинчик, получить что-то поболее дешево, по более низкой цене. Но вот тот ли это аргумент, тот ли это стимул для того, чтобы человека вовлечь в политическую жизнь?
Знаете, мне это не нравится, скажу откровенно. Вот, и мне даже кажется, что это какой-то фейк. Вы уж проверьте там, потому что, ну, где это видно, чтобы подарками завлекали на выборы. Это, мне кажется, кто-то переборщил там в мэрии, знаете.
Ну, было озвучено на пресс-конференции Алексей Немирюк, руководитель департамента торговли и услуг.
Ну, мне это не нравится. Почему я должна одобрять все, что вообще делается? Вот. Хотя, мне кажется, везде... вот я вам скажу. Когда во Франции были президентские выборы, я же там много за этим следила, и даже на машине по глубинке поездила, даже сфотографировала один избирательный участок полупустой, фотографировала изуродованные плакаты, изуродованные противниками того кандидата, там, как и у нас на плакате, там, это ты фашистка, там, на Марин Ле Пен, бедную, значит, она... Макрона там еще что-то, другое там было написано. Вот я что-то не видела. Там так скромненько, как у нас в провинциальном городке. Впрочем, это тоже была глубокая провинция. За шторкой такой, значит, вот киоск такой отделен, куда проходят. Вот. Но, в принципе, то, что власть везде ну, предлагает, приглашает, призывает прийти на выборы, это абсолютно нормально. Это так и надо, потому что люди иногда не знают, забыли, не помнят, кто-то вообще не слушает радио. А поскольку люди очень сейчас, я, наверное, выражу не только свое мнение, как раз мне это как-то полегче, ну, достаточно раздражены всеми предыдущими полутора или двумя месяцами, и очень многие даже озлоблены, причем те, кто обычно очень лояльны к власти и даже поддерживают, и опоры, то могут и не слушать, и поэтому вот если просто там, ну, уж можно купить какие-то недорогие пирожки, перекусить, то это, я не вижу здесь ничего дурного, потому что люди часто из дачи приезжают, и откуда-то, и не заходя домой, но сам вот такой принцип, когда прямо обещают какие-то... Может, там лотерея будет, которую можно разыграть. Это другое дело. Это уже игра, которая привлекает. Это можно. Поэтому, не зная толком, что там будет, конечно, я воздержусь от каких-то категорических суждений. Но так вот навскидку, мне кажется, что это уязвимый такой шаг, который может вызвать такую злорадную критику.
Розыгрыш действительно будет что-то вроде лотереи. А как вы полагаете, чем можно, что в принципе работает в плане привлечения человека на избирательный участок, привлечения человека в общественную политическую жизнь? Почему? Ну, потому что вот человек, который имеет позицию, он ее пойдет и выскажет. Вот тот, у кого нет позиции, наверное, он и так, ему будет все равно. А вот тот, кто сомневается, вот чем можно его цепануть? Есть какие-то вот такие пути, потому что, реклама, социальная реклама, плакаты, антиплакаты, то есть имеется в виду с содержанием
мне
каким-то,
кажется,
в поддержку.
Мне кажется, в принципе, ходить на выборы надо, даже если у тебя нет позиции, потому что твой голос, так или иначе, каким-то образом то, что ты не пришел, будет использовано, причем без нарушения закона, там будет меньше процент явки, значит, будет по-другому распределяться уже другие там проценты. Поэтому лучше, если ты придешь, даже не голосуя, там испортить, я не призываю, не подумайте испортить бюллетень, я не собираюсь, например, портить бюллетень, я, конечно, проголосую,
но в целом действительно вот это
абсентеизм, такое уклонение от своей гражданской, ну я не хочу говорить ходными фразами, что гражданского долга, но в общем это гражданская позиция все-таки, что без нашего участия ну не должно быть. Вот я как член общественной палаты должна сказать, что у многих вот разочарование, что вот они бьются, особенно с местными чиновниками, потому что на местах, конечно, положение хуже, в Москве как-то все на виду, и то бывает. И вот вы знаете, когда есть протест, когда пишут, когда вот нам общественную палату несколько раз удавалось здорово поменять и добиться справедливости там в каких-то частных, ну, для нас небольших делах, а для кого-то это очень важно. Поэтому не надо думать, что вот все равно ничего, на что мы не можем повлиять. Вот если так слишком много так людей думать, вот тогда и нельзя повлиять, понимаете?
Ну и вообще последнее время выборы в самых разных странах доказывают, что побеждает та точка зрения, представители которой привели человека на выборы. Хочешь, чтобы твоя точка зрения была услышана, чтобы она победила, приведи избирателя. Пусть он проголосует, а дальше уже можно, в конце концов, если ты сделал все, что мог, можно разводить руками и как-то сетовать. Если нет, ну здесь уже ты виноват только сам.
Я с вами совершенно согласен.
Продолжение. Наталья Алексеевна, давайте продолжение.
На выборы ходить надо, это правильно. А голосовать как совесть подкладывает? Ну, это головой думать, конечно.
Давайте в продолжение, потому что звучит очень любопытная фраза относительно того, что...
прерывается.
Не-не, Наталья Алексеевна, мы вас слышим, мы вам очень хорошо слышим. Хочу рассказать...
Вы звоните по WhatsApp или по обычному?
Я пока, ну, нужно технически уточнить, я пока расскажу немножечко по обычному телефону, мы вам звоним, мы сейчас свяжемся заново, а я как раз расскажу вот о том моменте, который будет дальше, и который хочется немножечко чуть-чуть прояснить. Просто дело в том, что есть информация о том, что Владимир Путин, президент, лично будет обращаться вот с разъяснением поправок в Конституцию. Дело в том, что очень много каких-то и фейков, и каких-то недоговоренностей, что, мне кажется, еще страшнее фейков, и вот здесь президент расскажет сам. Тут есть еще и личный фактор того, что это президент сделает. Ну и плюс действительно, наверное, от первоисточника все это делает, как это произойдет. Я вот хотел у вас такой момент уточнить, Наталья Алексеевна. Как полагаете, не поздновато ли? Почему вот как-то вот в информационном ключе, ну, возникают вопросы? Расскажите сразу, поясните сразу. Может быть, не на уровне самого президента, а какой-нибудь компетентной комиссии, общественниками, политиками, заинтересованными в том, чтобы показать значимость того или иного момента.
Знаете, у нас в стране такая психология, и мне, наверное, тоже это свойственно, кому-то в большей степени, кому-то в меньшей степени. У нас, что бы ни делалось, мы всегда найдем негатив. Вот раньше бы сказал, вот, зачем так рано, все об этом забыли, столько накопилось неприятного за это время у людей, много неурядицы, особенно сейчас был трудный период, многие с работой и потеряли, и зарплату потеряли, кто на время, а кто вообще. Вот. И поэтому сказали бы, вот, это все забылось. Теперь, когда это приближается уже голосование, хотя еще, в общем, 3 недели почти, то тоже будут говорить, что, значит, почему так поздно. Ну, может быть, приняли решение, я всего лишь размышляю вместе с вами, что как раз вот сейчас некоторое произошло такое, что ли, люди вздохнули, потому что кончился вот особенно, правда, голосование по всей России, не только в Москве, но в московском регионе были наиболее жесткие, мне кажется, меры, и они очень негативно на психологическое состояние общества повлияли. Вот эти особенно электронные, все вот эти цифровые, сколько мы читали об этом цифровом рабстве, люди очень негативно. С нами так, наверное, не нужно. Вот мы не китайцы, которые привыкли строем ходить все-таки. А у нас и советские, честно вам скажу, никто строем особенно так, знаете, про себя. Говорил, говорите, мели и мели твоя неделя, а делали все по-своему. Вот, поэтому Может быть, вот после того, как сейчас немножечко ослабится погода, стало теплее, люди как-то выезжают на дачу, в парке, там начинают что-то сажать. Ну, это такая приятная работа, которая очень оздоравливает психику. Ты начинаешь уже как-то возвращаться к такому единению, что ли, с миром, с природой. И, может быть, в таком настроении.
Как-то будет
больше
все.
Прислушаться будут, больше как-то внимать.
Наталья Алексеевна, а как полагаете, а кому, в принципе, больше будут прислушиваться, больше прислушиваться? Потому что на будущее, опять же, чтобы обратить внимание, может быть, взять на вооружение. Вот кто, кому поручить вот эти вот важные, значимые моменты, учитывая, что сейчас сомневаются и как-то не доверяют, но чуть не всем?
Ну, вы знаете, вот очень много ведь на экранах телевизоров появляется реклама и вот голосование по...
Да, вот тут уж действительно рекламы появляется много, а вот что дальше из нее, это большой вопрос. В любом случае, я нашим слушателям напоминаю традиционно, что вся информация оперативно и всесторонне и своевременно освещается у нас на сайте radiosputnik.ru. Также можно обо всем узнавать из наших соцсетей. ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в любой соцсети, где вы есть, там есть Радио Спутник, поэтому обязательно подпишитесь. И еще установите себе Телеграм и подпишитесь на Радио Спутник в Телеграме. Там и новости, там и аналитика, там и с юморочком, если это уместно.
Вы слушаете радио «Спутник».
Мы продолжим. С нами на телефонной связи Наталья Нарочницкая. Наталья Алексеевна, еще одна история. Практически в продолжении всего, что сейчас происходит. Видео, на котором представитель Росгвардии говорит, ну, мягко говоря, противозаконные вещи, угрожает ими. Разошлось по всем соцсетям. В результате был уволен. В результате социально-сетевой скандал. В результате людям испорчены нервы, не знаю, настроение. И как раз продолжение, опять же, в напоминании того, что вы сказали, что сейчас вот за последние 2 месяца и так людям очень нервно и очень беспокойно. Повод вроде бы был абсолютно нормальный. Пожаловались на громкую музыку, приехали разобраться, но вместо того, чтобы говорить по-человечески, начали вот такие вещи, ну, представитель Росгвардии говорить. Хочется понимать, уточнить, вот как-то это с этим можно что-то сделать? Потому что вот этих представителей той или иной организации, той или иной чиновничьей структуры, правоохранительных органов, которые ведут себя незаконно, противозаконно, они же бросают тень на всех остальных. Их может быть меньшинство, но по ним делают вывод обо всех остальных. Вот с этим как поступить? И можно ли с этим как-то поступать сейчас. Тем более понимаю, что наказание обязательно настанет. Пусть не сразу, но оно придет.
Знаете, здесь одними радикальными мерами кого-то уволить, наказать, штрафы подвергнуть, не исправишь ситуацию. Здесь надо поднимать общую культуру взаимоотношений в обществе, взаимоотношения между гражданами, взаимоотношения между соседями, культуру взаимоотношений между различными органами власти людьми, и людьми, и властью. Люди и говорить-то толком двух слов... Понимаете, это общее, это надо с детства, между прочим, с детских садов, в школах учить разыгрывать ситуации. Как вот вы сделаете замечание, например, как вы
обращаетесь
к младшему, как
этого
вы
действительно подаете,
кто первый подает руку вообще, женщина или мужчина, а в каких случаях, наоборот, мужчина подает, и такие полагаются по...
Наталья Алексеевна, можно вас попросить
какие-то
чуть-чуть...
Какие-то должны быть фразы, обязательно поздороваться, обязательно сказать... что поступила на вас жалоба. Давайте...
Наталья Алексеевна, я могу... прошу прощения, Наталья Алексеевна.
Строго выговорить, но не оскорбить людей.
Чуть-чуть в сторону могу вас попросить, потому что вы подаете прям чуть-чуть, а вещи говорите очень значимые, очень важные, которые хочется в дальнейшем тоже немножечко пообсудить. А вот этим моментом кто должен заниматься, о котором вы говорите? Это же вопрос не только какой-то отдельной какой-то стороны. Это и государство, это и школа, это и общество в целом. Это и какой-то корпоративный этический тоже кодекс может быть, потому что, ну, извините, Росгвардия. Это, ну, организация, у которой очень много в последнее время относится с обоснованным или необоснованным недоверием. И здесь вот снова подбрасывать дровишек вот в этот же самый костер. Ну вот просто непонятно как, зачем. Работать тоже нужно со взрослыми людьми. Нет такого, что вот те, кто старше 15, махнули на них рукой. Вот с детьми будем разговаривать и учить.
Нет, неправильно. Конечно, ни на кого не надо махать рукой. Ни на 15, ни на старше, ни на младше, ни на стариков, ни на среднего возраста. Нужно поднимать общую культуру. И, конечно, должны быть в таких организациях, которые обличены правом и обязанностью вот, делать замечания, разбираться в конфликтных ситуациях. Их тем более надо учить, как разговаривать с людьми, как высказывать те или иные претензии, как призывать к какой-то ответственности и как поступать, если не реагирует тот, кто нарушает общественный порядок. Все это должно быть прописано, все это должно быть разучено даже на каких-то, я бы сказала, ролевых играх. Это, во-первых, и интересно даже, особенно для молодых. Вот, можно и посмеяться, и в комедийном ключе что-то сделать, как раз не надо разыграть и так далее. И вот должны быть и карикатуры, и все. Это целый спектр.
Но это всесторонний подход вы прям предлагаете.
Ну и, конечно, наказывать, если это вышло за рамки уже приемлемого, то, конечно, должны быть и какие-то формы и меры наказания.
Анатолий, а со взрослыми-то как поступить?
Коллекторах, которые там залепляют вообще замочные скважины, поджигают, бьют окна и так далее. Ну, я вообще не понимаю, как можно таких людей не сажать.
А вот как быть со взрослыми, как раз, которые так себя ведут? Потому что дети, подростки, молодежь, вы объяснили. Это действительно, можно согласиться с этим, что это может сработать. Взрослые, потому что ведь действительно в правоохранительных органах...
Должны быть четкие должностные
инструкции. Вот, все-таки, да.
И тоже семинары, на которых должны проигрываться даже эти ситуации. Можно снимать маленькие видео, показывать, как нельзя и какая реакция будет. Реакция будет хуже. Вместо того, чтобы конфликт ликвидировать и погасить, он разожжется еще больше, только вовлечет в свой круг конфликтные уже и представители власти, каких-то официальных органов и так далее. Поэтому здесь я с вами вместе просто рассуждаю на эту тему, потому что я не занималась этим вопросом. Вообще я член общественного совета МВД. Вот, и я тоже ставлю иногда вопросы. Мы знаем, что вообще вот когда совершает какой-то должностной проступок представитель, скажем, правоохранительных органов, к нему настолько строже общественное мнение находится. Хотя мы знаем, что мы все грешны, правда же? Но от них мы ждем какого-то большей
ответственности за свое поведение.
И поэтому им это совсем непростительно. И действительно, вот один такой человек, который там взятку взял или грубо, или побил кого-то, и нарушил вообще свой долг и вышел за рамки своих полномочий, он действительно, это не ходульная фраза, он действительно бросает черное пятно на всю эту структуру. Поэтому здесь тем более нужно, конечно, изначально, вот они же все проходят какие-то курсы, какие-то обучающие действительно такие занятия и так далее. Здесь нужно очень четко об этом. В принципе, становится лучше, но случаев таких все равно
достаточно. Все равно достаточно.
Мы все-таки 145 миллионов, поэтому, как говорится, всегда у нас будет...
А давайте с другой стороны тоже посмотрим. Ведь действительно такими вещами, таким поведением, увы, страдают не только отдельные представители правоохранительных органов. Есть и вот вандалы, уж извините, из числа простых людей. Потому что вот в разных городах, в Екатеринбурге, в Твери, я даже не знаю, как сказать, оскверняют таблички, оскверняют память жертв репрессий. Есть выступление от членов Российской Академии Наук, более 80-ков, собралось относительно того, что необходимо за такое наказывать, и наказывать серьезно. Я вот опять же хочу к этому моменту подвести тоже. Ладно, если раньше, когда кто-то не уследил, и что-то ты успел сделать, но сейчас и камер вроде бы наблюдений хватает, и видно, показывают, что даже если ты в онлайне что-то через какой-нибудь анонимный прокси-адрес делаешь, тебя все равно найдут, все равно придется за свои поступки отвечать. А здесь ведь еще, я не понимаю просто, как можно каким-то образом заниматься осквернением вот этой трагичной истории твоей страны, твоего народа. Есть какой-нибудь решение? Пришли к чему-нибудь? Или, люди, общество, страны? Или, увы, с этим будем мириться и в дальнейшем? Потому что в данном случае, там и выдающиеся люди в числе тех самых жертв репрессий были упомянуты.
Знаете, мне это очень горько слышать о таких эпизодах. У меня вот единственный брат моего отца был репрессирован и так и сгинул где-то в лагере. И только в 56-м году папа его реабилитировал, и ему дали просто справку, что вот он где-то был, там, умер в лагере в 43-м году, где ничего не известно, ничего. А может, он и был расстрелян. Поэтому, конечно, это трагическая история. Вот. И вообще осквернять памятники – это чудовищная какая-то, не просто политическая, это моральная бескультурия. Особенно памятник жертвам, каким бы они ни были. Нельзя осквернять даже крест оккупанта, который на твоей земле пришел воевать, но погиб, и ему там крест поставили. И это нельзя. Иначе мы не люди, понимаете? Надо сдерживать себя. Вот. И это тоже вопрос воспитания. Обычно все-таки вот эти вещи делают молодые люди. Они молодым очень всегда хочется чего-то экстремального. Их не удовлетворяет медленная, кропотливая работа.
Но это же не экстремальность, это глупость, это оскорбление, это просто позорное поведение.
Это гадость, да. А не глупость. Это гадость, это мерзость.
Глупость рассчитывать, что это пройдет и сойдет с рук. Вот я имею в виду.
Ну вот, понимаете, вот надо, чтобы не сошло. Ведь тогда вот это будет уроком. Вот, надо, чтобы не сошло.
А вот относительно уроков, будет ли это уроком или нет? Александр, давайте в завершении все-таки обратимся и к международным событиям. Благо, вот уж кому-кому, мне кажется, памятники Христофору Колумбу должны быть выше всяких вот этих протестов, которые в Соединенных Штатах проходят. Но нет, их считают признаком, отдельные, опять же, лица, отдельные люди их считают признаком вот этого белого доминирования. Оскверняют памятники, сбивают, сносят головы. Хотя, казалось бы, почему, за что, как... И я хотел бы вас в такой момент, знаете, уточнить тоже. Не находите, что история сегодня становится чем-то, знаете, таким подвижным, жидким? То есть сегодня оно находится в одном сосуде. Завтра мы посчитаем все, что у нас было раньше, неправильным, и перепишем все, как должно быть сейчас. А послезавтра мы еще раз посчитаем и перельем в новый сосуд. У нас история будет блистать новыми вещами. Памятник Колумбу отмоем, ототрем, вернем памятники вот этих солдат-конфедератов, монументов, там и в Конгресс, и в Белый дом, и еще куда угодно поставим. Вот так вот она прям как-то история. История совсем некрасиво выглядит на службе у сегодняшних политических, вот сиюминутных интересов.
Ну, во-первых, в истории Соединенных Штатов хочу сказать, везде у нас, что была война гражданская за отмену рабства. Угу. На самом деле, на кону стояло единство страны. Потому что там часть штатов хотела отделиться, а фактически была война за единство страны. Они объединили ее, сепаратизм пресекли, вот, попутно отменили рабство, и, значит, вот получилась страна, которая в 20 веке стала самой мощной в мире. Но вообще я должна вспомнить, в Америке политические круги, особенно либеральные, которые мечтали о сокрушении великой державы, да еще когда она собственными руками себя крушит, они аплодировали тому, как у нас сносились... Я считаю, что никакие памятники сносить нельзя. Можно их поменять немножко место, но тоже нельзя глумиться над этим абсолютно. Потому что это история. Карамзин писал, все это нами сотворено, а значит наше. Вот нести с достоинством бремя своей истории, не выдергивая ни одной страницы, даже той, которую читать неприятно и стыдно, потому что нет такого человека, у которого не было одновременно ни достижений, ни грехов. Ни высокого, ни низкого. И нет такой национальной истории, где не было бы грехов, преступлений, и не было бы взлетов, преодолений и величайших достижений. И они тогда аплодировали. Я тогда еще помню, как написала, что вернется. Ой, и вот он вернулся. У них, конечно, вот это... негритянского, значит, даже не деятель, он преступник.
Ну да, вот этот, тот самый американец.
Он убийца, он сидел за грабежи, за наркотик. Он сейчас его...
Джордж Флойд, вот это тут та еще у него история, конечно.
Что у нее, она потеряла кормильца, она его вообще не видела. Он ее бросил с трехмесячным ребенком, ни разу копейки она от нее не получила. Сейчас ей 20 миллионов долларов. Конечно, это был спусковой крючок. Там вспыхнуло все вот из-за недовольства. И это вскрыло то, что за такой видимой... неблагополучной картиной взаимоотношений и такого как бы безмятежного функционирования этого колоссального маховика американского государства, на самом деле там накопилось столько проблем, там накопилось столько взаимного недовольства. Люди перестали понимать, как общество функционирует. И этот абстрактный протест, который обрастает новыми лозунгами всем. Ну, вообще символ американского протеста – это, извините, грабитель, который после разгрома магазина тащит на себе краденый телевизор. Это уже точно, понимаете?
Наталья Алексеевна, время вы у нас подходит к концу.
Американская история, она даже не святой. У них ее так мало. Они там всего каких-то 350-400 лет вообще, как 350 лет, как в Америке вообще стали что-то узнавать в Европе. Вот.
Наталья Алексеевна, время у нас, увы, завершается. Давайте на этой ночи как раз и завершим беседу. Вам спасибо огромное. Предложили вот очень любопытный взгляд, который и сегодня, и в будущее, в прошлое одновременно. Наталья Нарочницкая, доктор исторических наук, президент фонда изучения исторической перспективы. И вместе с ней соглашусь и напомню, что история вещь такая, которую нужно принимать такой, какая она есть, а не переписывать просто потому, что вот захотелось, и я это могу.